Владимир Зеленский и Дональд Трамп снова говорят о прекращении огня. В этот раз встреча на саммите в Гааге. Партнерам по НАТО Трамп рассказывает, что ситуация с Украиной вышла из-под контроля, цитирует Bloomberg.
But had we not succeeded with that hit ended the war. That hit ended the war.
Удар по Ирану остановил войну, говорит Дональд Трамп на саммите НАТО. Какие выводы его союзники делают на будущее?
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Без замедлений, без VPN вы найдете нас в подсказках и не забывайте про свободу в App Store и в Google Play. Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на саммите НАТО в Гааге, разговаривали о том, как достигать прекращения огня и справедливого мира. Так Владимир Зеленский написал после встречи в своем телеграм-канале. У Дональда Трампа немного другой пересказ. Давайте послушаем его целиком.
Нет, я просто хотел узнать, как у него дела. На самом деле все было очень мило. Я думаю, он хотел бы, чтобы все это закончилось. Я думаю, что то, что я вынес из этой встречи, не могло быть лучше. На самом деле. Но я понял из СМИ, что он хотел бы, чтобы это закончилось. Я думаю, что сейчас самое время это закончить. Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным, чтобы узнать, сможем ли мы это сделать.
По словам Трампа, прекращение огня с Зеленским он не обсуждал. Также журналистам Дональд Трамп коротко после ответил о том, что будет с поставками дальнейшими систем Patriot для Украины и другим вооружением. Мы к этому вернемся чуть позже, а сейчас давайте посмотрим сюжет о том, что еще обсуждали на форуме в контексте Украины.
Приближается важный саммит и важные решения, которые необратимо ведут Украину в НАТО.
Тема Украины была в центре внимания весь вторник, 24 июня. Еще до начала саммита Владимир Зеленский встретился с главой НАТО Марком Рютте. Президент Украины горячо благодарил страны НАТО за поддержку.
Нам по-прежнему нужно ПВО, и нас по-прежнему поддерживают партнеры в этом направлении. И мы действительно рассчитываем на продолжение, а также на совместное производство и большую военную поддержку, о которой мы здесь говорили. Спасибо. Большое спасибо. Просто 5+. Это очень важные вещи, очень важные сигналы. Спасибо за нашу крепкую дружбу вам и всем союзникам.
Саммит официально открылся только поздно вечером с традиционного ужина стран-участниц. А до этого Владимир Зеленский провел ряд встреч с европейскими лидерами. Среди них руководство ЕС и секретариат НАТО.
Мы должны надавить на президента Путина, чтобы он сел за стол переговоров и серьезно начал говорить о справедливом и прочном мире. Поэтому 18-й пакет санкций – это едкий, тяжелый пакет. Я знаю, что наши друзья из G7 последуют их примеру со своими санкциями. Так что все это показывает, что вы среди друзей. Вы можете рассчитывать на нас. Мы на вашей стороне.
You can count on us. We stand by your side.
А также французский президент Эммануэль Макрон. Европейские лидеры в Гааге приветствовали Зеленского как дорогого друга. Рукопожатие, объятия, заверения в поддержке Украины. Однако контраст с 2022 годом бросается в глаза. Тогда украинский президент был своего рода хедлайнером саммита НАТО в Вильнюсе, отмечает Washington Post. В 2025-м эта роль безоговорочно принадлежит Дональду Трампу, президенту США. А вопрос поддержки Украины словно и вовсе вынесен за пределы самого саммита, несмотря на многочисленные встречи Зеленского. Хотя война России и Украины не закончилась и даже не замерла. Только за последние дни российские войска нанесли несколько крупных ударов по украинским городам. Так, в ночь на 23 июня ракеты и беспилотники атаковали Киев. Погибли 10 человек. Удары пришлись на жилые дома. Этот подъезд пятиэтажки полностью разрушен. В соседнем доме взрывной волной повреждены окна. Сгорели машины, припаркованные рядом. А по городу Белгород-Днестровский Одесской области российские войска ударили баллистической ракетой. По словам Зеленского, она попала в местный лицей. Из-за школьных каникул детей в здании в это время не было, но там находились работники учебного заведения. Погибли 2 человека. А в Днепропетровской области под удар попал пассажирский поезд. Продолжаются бои и непосредственно на линии соприкосновения между российской армией и ВСУ. По данным украинской стороны, особо сильные атаки Россия сосредоточила на Сумском и Покровском направлениях.
Несмотря на то, что все-таки обсуждали частично Украину, приезжал Зеленский, проводил некоторые встречи с европейскими лидерами, все-таки Украина не главный вопрос этого саммита НАТО. У саммита своя повестка, которая относится к финансированию, вооружению и так далее. Поэтому вы видите сейчас в чате вопрос, который не относится к Украине. Он звучит следующим образом. Как Путин отреагирует на вооружение НАТО? Там есть три варианта ответа в чате. Если не видите подходящий для вас, пишите свой. Мы вернемся к этому вопросу во второй части программы и вместе на него пытаемся ответить. А пока вы голосуете, к нам подключается политолог Георгий Чижов. Мы с ним обсудим разговор Зеленского и Дональда Трампа. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий, ну первым делом хочу спросить, почему версии разговора, да, мало данных, о чем говорили, но Трамп говорит, что нет, мы не обсуждали прекращение огня. Зеленский у себя в Телеграме пишет, что обсуждали прекращение огня. Почему такая разница?
Ну, во-первых, так бывает часто, когда два человека поговорили, кто-то вынес из разговора что-то одно для него важное, кто-то другое. Тут, я думаю, чисто личностный фактор, особенно с учетом непростой личности Дональда Трампа. Для него тема прекращения огня не очень удобная, потому что... Прекращение огня – это то, что он навязывал воюющим странам и навязать России не смог. А мы знаем, что Трамп очень неохотно признает свои неуспехи, вернее, вообще отказывается их признавать, даже когда они очевидны. Я думаю, поэтому про прекращение огня он предпочитает сейчас молчать. Но в целом то, что он сказал после встречи с Владимиром Зеленским, я расцениваю как скорее положительный сигнал. Зеленскому надо будет все время разговаривать с Трампом и понимать, насколько большая ставка приходится на каждый разговор. Мы помним их неудачный разговор в овальном кабинете 28 февраля, после которого приостанавливалась даже поставка военной помощи Украине, согласованная еще при предыдущем президенте.
И разведданные.
Но сейчас все благополучно. Трамп осторожен на какие-то авансы. И тем не менее дал понять, что он хотел бы, чтобы ПВО Украины стало сильнее. Понятно, речь уже не идет о бесплатных поставках, как было при его предшественнике, но и Владимир Зеленский говорит, что Украина готова покупать средства ПВО у Соединенных Штатов.
А как вы объясняете этот сдвиг? Что могло поменяться, чтобы у Трампа поменялось отношение к Зеленскому? Кто-то комментирует, что он в костюме, например, приехал. Это могло быть... такой игрой на Дональда Трампа? Или у него в целом поменялся имидж?
Ну, с одной стороны, отношение Трампа к Зеленскому уже поменялось. Мы помним их удачную прорывную встречу в Ватикане на прощании с покойным Папой Римским. С другой стороны, да, Зеленский, видимо, меняет имидж, потому что ну, его прежний имидж, возможно, уже... перестал так работать, как он работал в 22-23 году. Действительно, конфликт рутинизировался. Это очень горько осознавать украинцам, которые ежедневно попадают под обстрелы в своих домах. Но, тем не менее, вот этот милитари стиль, который привлекал внимание к Зеленскому, который контрастировал резко с одеждой других западных лидеров и... в общем, был тогда уместным, сейчас, возможно, он уже уместен не совсем, и вот мы видим такой переходный стиль. Да? Зеленский одет не совсем так, как Марк Рютте и другие руководители, и тем не менее это уже какая-то помесь милитари стиля и стиля гражданского. Я думаю, это плод каких-то исследований имиджмейкеров. Вряд ли это так уж сильно произвело впечатление на Трампа, вряд ли Трамп полюбил Зеленского. Он сам время от времени говорит о том, что... определенное раздражение испытывает. И тем не менее, он готов сейчас с ним разговаривать. Ну и, соответственно, президент Украины где-то старается больше комплиментов сказать американскому лидеру, где-то сдержаться, где сдерживаться не очень хочется. В итоге диалог...
И политику его на Ближнем Востоке похвалил.
Продолжается. Что там?
Ну, я добавляю к вашим словам, что Зеленский несколько раз в своих выступлениях дал положительную оценку действиям Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Есть еще...
Да, безусловно, хотя вот, там еще следует отрефлексировать этот результат. Прежде всего, украинской стране понравилась решительность американцев, когда они все-таки нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Но вот то, что после этого была свергнута военная операция без достижения фактически ее цели, это, конечно, большой вопрос, стоило ли поступать именно так.
Но вот говоря про решительность, я почему-то возвращаюсь всегда к вопросу о том, что, ну, что на форуме обсуждали, на этой встрече обсуждали про поддержку Украины. И в сюжете мы упомянули, что некоторые западные издания уже пишут, что к Зеленскому нет такого внимания, как было несколько лет назад. Я спросил у немецкого политолога Роланда Фройденштейна, почему так происходит, и он ответил, что в целом это не та площадка для того, чтобы решать какие-то вопросы помощи Украине. Давайте послушаем.
Финансовая помощь и даже поставка военной техники, строго говоря, это не вопрос НАТО. Различные формы помощи Украине координирует Европейский Союз и коалиция «Рамштайн». Это не НАТО. НАТО, конечно, занимается вопросами будущего членства Украины. И здесь у нас есть, я бы сказал, классическая отговорка. Трамп говорит, что этого никогда не произойдет, а Рютте, его друг, настаивает на том, что путь Украины в НАТО необратим. По этому вопросу просто согласились не соглашаться. Но вы знаете, большой вопрос, конечно, заключается в том, что произойдет после текущих обязательств США по военной помощи Украине. Они закончатся в конце лета. Смогут ли европейцы активизироваться и, по крайней мере, предоставить что-то близкое к эквиваленту этого? Большой вопрос.
Георгий, ну вот за рамками встречи с Дональдом Трампом и, возможно, встречами с другими какими-то лидерами, для чего Зеленский туда ехал? Получилось ли у него... Или получается ли у него находить ответы вот на те вопросы, которые Роланд говорит в своем ответе?
Я думаю, что скорее получилось. Ехал он туда не зря. Во-первых, в одном из главных, он встретился с тем же Трампом. И результат этой встречи скорее положительный, как я уже сказал. Это, безусловно, важно. Во-вторых, у него были двусторонние встречи со многими европейскими лидерами. У него был мини-саммит с руководителями крупнейших европейских стран, где шла речь о прямой помощи Украине. И это все как раз саммит НАТО очень удобная площадка для этих разговоров. Когда уважаемый эксперт говорит, что это не та площадка, он, скорее всего, имеет в виду, что Украина не обязательно должна быть в центре рабочих переговоров.
Ну да, именно, об этом и идет речь, что они встречаются для другой темы, а в кулуарах могут идти разговоры. Извините, Георгий, я вас прервал, потому что связь прервалась, я просто вашу мысль пытался поддержать.
Да, ничего страшного, да, все верно. То есть как раз эта встреча могла быть очень полезна. Там мы видим определенное формальное охлаждение. Если в прошлогоднем коммюнике, которое было принято по итогу, говорилось о том, что путь НАТО невидворотный по-украински, вспоминаю как по-русски, неизбежный путь Украины в НАТО, да, сейчас об этом сказал Марк Рютте, этого нету в итоговом документе. Я думаю, что лидеры 31 страны очень внимательно смотрели на Трампа и ради Трампа изменили и сам формат мероприятия, и итоговые документы, чтобы не раздражать американского президента, потому что, ну что говорить, все равно США это самая мощная страна в блоке, и когда-то блок НАТО создавался именно под лидерство Соединенных Штатов. Отказаться от этого сейчас нельзя, поэтому все вынуждены подстраиваться, не только Зеленский, но настрой в отношении Украины, мне кажется, вполне позитивный и в отношении будущего членства, которое сейчас не так актуально.
Но настрой, например, Дональда Трампа в отношении Украины, если можно как-то судить по его цитатам, он не настолько решительный, как, например, на Ближнем Востоке. Мы это упоминали сегодня в эфире. Война в Украине сложнее, чем кто-либо мог представить себе. Владимир Путин более сложный человек, и, к сожалению, у меня были проблемы с Зеленским, и это сложнее, чем любая война. Вот это перевод на русский язык слов Дональда Трампа журналистам после встречи с Зеленским. Почему здесь такое охлаждение, почему здесь замедление и нет решительных действий, на ваш взгляд?
Потому что Дональд Трамп на самом деле не понимает, что ему делать с Владимиром Путиным. У него были, видимо, какие-то иллюзии, очень странные после его первого срока, где он, казалось бы, уже прекрасно должен был понимать, что такой Путин, что такое современная Россия. И тем не менее он ожидал, что все-таки каким-то образом он призовет Путина к рациональному, и тот согласится. А когда Путин повел себя...
Ну, то есть сыграл фактор непредсказуемости, к сожалению, прервалась связь с Георгием, почему-то звук не доходит. Я вас в любом случае благодарю, Георгий. Мы в целом поняли ваш ответ. Мы когда-то еще, наверное, тоже вернемся к этим вопросам, неизбежно. Политолог Георгий Чижов анализировал для нас встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского. И чуть подробнее о том, с чем сам Дональд Трамп приезжал в Гаагу, мы узнаем из сюжета и после это обсудим.
Главная тема саммита НАТО – повышение расходов на оборону до 5% от ВВП каждой из стран-участниц Альянса. Основным противником этого повышения была Испания, но в конечном итоге пришлось согласиться и ей. Безусловным хедлайнером этого саммита стал Дональд Трамп, который все это время требовал от стран Европы больших военных расходов в рамках Альянса. Победоносное участие американских ВВС в ударе по иранским ядерным объектам, по всей видимости, должно было показать важность увеличения оборонных расходов. Генсек НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции буквально назвал Трампа «папочкой» в обсуждении участия США в войне Израиля и Ирана.
«У них большая драка, как у двух школьников. Ну вот они адски дерутся. Ты не можешь их сразу разнять. Дай им подраться 2-3 минуты, и их уже легче остановить».
Ну и тогда папочке иногда приходится использовать крепкие выражения.
Имидж президента-миротворца очень важен для Дональда Трампа. Незадолго до американского удара по Ирану он написал в своей соцсети:
«Я не получу Нобелевскую премию мира за то, что остановил войну между Индией и Пакистаном. Не получу ее за то, что остановил войну между Косово и Сербией. Не получу ее и за сохранение мира между Египтом и Эфиопией. Нет, не получу Нобелевскую премию, что бы я ни делал, даже включая мои усилия в России, Украине и Израиле и Иране».
Успех своеобразной специальной военной операции Трампа в Иране оказался под сомнением из-за источников CNN и New York Times, поделившихся оценками разведки США. Якобы удары американских ВВС лишь отбросили ядерную программу Ирана, а не полностью уничтожили. В ответ на это Трамп в ходе саммита НАТО сравнил удары по Ирану с Хиросимой.
«Разве мы не добились успеха с этим ударом? Этот удар положил конец войне. Этот удар положил конец войне. Я не хочу приводить в пример Хиросиму. Я не хочу приводить в пример Нагасаки. Но это, по сути, было то же самое. Это положило конец той войне. А это положило конец этой войне. Если бы мы не уничтожили это, они бы сражались прямо сейчас».
Повышение расходов стран-участниц НАТО на оборону довольно существенное. Например, Deutsche Welle посчитала, чтобы оборонный бюджет Германии составил 5% от ее ВВП, на эти цели нужно будет направлять ежегодно 225 миллиардов евро. При этом весь бюджет Германии в 2024 году составил 466 миллиардов.
Будучи едины перед лицом фундаментальных угроз и вызовов безопасности, в частности, долгосрочной угрозы для евроатлантической безопасности, исходящей от России, и постоянной угрозы терроризма, союзники по НАТО обязуются к 2035 году ежегодно инвестировать 5% ВВП на основные оборонные потребности, а также на расходы, связанные с обороной и безопасностью.
На саммите журналисты задали Дональду Трампу волнующий многих вопрос. Будет ли Америка в случае необходимости принимать участие в обороне стран-членов НАТО согласно 5-й статье договора?
«Я с этим согласен. Вот почему я здесь. Если бы я не был с этим согласен, меня бы здесь не было».
В итоговой декларации эту важную мысль также отметили, причем первым же пунктом.
«Мы вновь подтверждаем нашу нерушимую приверженность коллективной обороне, закрепленную в статье 5 Вашингтонского договора, которая гласит, что нападение на одного – является нападением на всех».
Также в итоговой декларации впервые за последние годы не содержится осуждение России за военную агрессию против Украины.
Ну а мы обсудим итоги саммита НАТО с политологом Иваном Преображенским. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Иван, видите ли вы какие-то серьезные изменения или те цифры, о которых говорят в итоговой декларации, увеличение расходов до 5%, это только цифры, реальных изменений нет?
Пока реальных изменений нет. Во-первых, о 5% было известно еще до саммита. Кроме того, недаром Трамп критиковал испанского премьера. Испанский премьер добился формулировки не страны-члены НАТО, а союзники по НАТО. Соответственно, те государства, которые не захотят тратить 5% своего ВВП, вполне в состоянии это будут сделать. И хотя пока препятствием была только Испания, с большой долей вероятности к ней, например, может присоединиться Словакия, премьер которой недавно заговорил вообще о том, что он считает, что его стране больше подошел бы внеблоковый нейтральный статус, как у Австрии, например, или как у Швейцарии. Соответственно, это так называемая декларация о намерениях. Что там в реальности будет через десяток лет, не знает никто из тех, кто ее сейчас подписывал. И никаких гарантий, что эти обещания будут выполнены, нет. Самая серьезная гарантия происходящему, ну, точнее, этому решению потенциальному, нет, это российская агрессия против Украины, которая убеждает разведки и военных государств-членов НАТО, что европейские, по крайней мере, государства-члены НАТО находятся под угрозой со стороны России. Нет, и это стимулирует их к выделению денег. Но опять же, та же самая Германия, еще недавно министр обороны в предыдущем правительстве, который перешел и в нынешнее, человек с самым высоким рейтингом доверия в стране, Борис Писториус, нет, говорил о том, что Германия не в состоянии себе ни при каких обстоятельствах будет позволить тратить 5% ВВП только на оборону.
Ну, судя по заявлениям, и не все страны действительно могут себе позволить, и не все стремятся, но не факт, что заплатят. В том числе есть вопросы, смогут ли США, потому что все-таки если США до 5% поднимет, там, ну, астрономическая какая-то сумма появляется. Но с этими процентами есть небольшой трюк, как получилось договориться, найти компромисс для всех. Мне о нем рассказал политолог Роланд Фройденштейн. Давайте послушаем, как он это объясняет, и продолжим.
Генеральный секретарь НАТО придумал разделить 5% на две части. Примерно две трети потратят на оборону. В строгом смысле. На военный потенциал. И затем 1.5% пойдут на инфраструктуру. Каждая страна ведь тратит определенную часть ВВП, вероятно, более 1.5% на инфраструктурные проекты. При некоторой бухгалтерской сноровке любой инфраструктурный проект можно записать как оборонный, особенно если учесть, что войскам НАТО надо быстро перемещаться с одного конца на другой в случае чрезвычайной ситуации. Так что, знаете, по сути, любая инфраструктура может быть оборонной. И, конечно, все меры кибербезопасности и усилия по борьбе с дезинформацией и так далее. Все это можно связать с безопасностью и, следовательно, включить в 5%.
То есть получается, что все довольны, и европейские страны, и Дональд Трамп, он наконец-то услышал три заветных слова: мы увеличиваем бюджет. Как вы думаете, Иван, успокоится ли на этом Дональд Трамп?
Ну, Дональд Трамп, в принципе, сейчас хочет следующий шаг. Это очевидно, переговоры об этом идут не публично, периодически они просачиваются в прессу. Речь о том, что США не прекратят, вероятно, поддержку Украины. Об этом сам Дональд Трамп говорил на саммите, что такая возможность есть. Но за эту поддержку должна будет платить Европа и Европейский Союз. Как эти траты будут проводиться, тоже неизвестно. Вообще, трюк, о котором говорил Роланд, он известный. Нет, большинство стран, которые дотянули до предыдущего требования, до 3% от ВВП, на самом деле, в реальности, ровно так и делали. Они записывали в расходы на оборону, например, расходы на кибербезопасность, нет, и на другие статьи неизбежных бюджетных расходов, которые теоретически можно назвать или приблизить к военным. Соответственно, что касается
дальнейших
желаний,
они так себе в ногу стреляют.
Они не то чтобы в ногу стреляют, они пытаются выполнить одновременно требования США, необходимость, которую они сами видят, ей соответствовать, и при этом соответствовать ожиданиям своих избирателей и общественного мнения в своих странах, а также не попасть под слишком сильный удар со стороны оппозиции. Всех современных лидеров Европейского Союза так или иначе внутри их стран критикуют за условный милитаризм. Эта критика возрастает. Эту критику активно поддерживает российская пропаганда, но она является и внутренней в том числе. Она отнюдь не является только пропагандистским концептом, нарративом, который внедряет Россия. Соответственно, необходимо отвечать что-то этим людям. Необходимо объяснять, почему производятся те или иные военные закупки. И, соответственно, когда объясняешь, что в эти расходы входит отнюдь не только покупка танков и наступательного вооружения, но, например, возведение оборонительных сооружений, то есть инфраструктуры, тогда критика снижается. Европейские лидеры, в отличие от Дональда Трампа, надо сказать сейчас, лидеры 100% демократические, у них парламентские демократии, за исключением Франции. Нет, им необходимо всем очень строго учитывать мнение не только своих партий, но и оппозиции. соответственно, нет, только этот баланс позволяет им вообще принимать какие-либо решения. Так что это все равно всегда баланс между желаемым и возможным.
Мы сегодня у зрителей в начале трансляции спросили, как, на их взгляд, Путин отреагирует на увеличение бюджетов НАТО, на вооружение. И большинство зрителей предполагает, что это заставит Путина ускорить наступление в Украине. А вы, Иван, как думаете, какие выводы делает Кремль сейчас?
Я думаю, что Кремль предполагал подобную реакцию как минимум еще год назад. Он не ожидал, в принципе, такой солидарной реакции со стороны Европейского Союза, нет, когда начал свою агрессию против Украины. Он надеялся, может быть, одно время, что Дональд Трамп серьезно сократит поддержку Украины, в том числе со стороны ЕС, но Евросоюз не откликнулся. С того момента стало очевидно, что ЕС берет на себя военную поддержку Украины в любом случае, и России надо это учитывать. Ускориться Россия не может, это мифология. Россия ускорена и так максимально, у нее перегретая милитаризованная экономика, нет, которую сейчас пытаются остужать для того, чтобы просто крышку котла, что называется, не сорвало. Производить больше военной техники, чем она производит сейчас, Россия фактически не может. Нет, наоборот, ее угольная, ее металлургические промышленности, без которых военного производства масштабного быть не может, оказались на грани банкротства. У нее куча проблем, нет, и что бы там ни решал Европейский Союз, Россия никуда не ускорится. Соответственно, Европейскому Союзу есть куда и надо куда ускоряться. Кстати, есть такой очень простой факт, что сейчас самые востребованные в Европейском Союзе специальности – это специальности, которые требуются в военном производстве или на производствах так называемого товаров двойного назначения, которые могут использоваться и в мирной, и в немирной жизни, в военной. Нет, они даже более востребованы, чем айтишники. Соответственно, Европа действительно переходит на военные рельсы постепенно, и Россия этому помешать не может. Этому может помешать только сама Европа, потому что это угроза для нее. Ведь слишком большая секуляризация начинает угрожать демократии внутри европейских стран. Эти понимают многие политики, и тут возникает внутренний конфликт, который тормозит процесс.
Ну, мы, наверное, когда-то и дойдем и до подобной темы. Конечно, очень интересно в этом покопаться, но, к сожалению, поджимает нас время эфира. Спасибо вам большое, Иван. Политолог Иван Преображенский подводил для нас итоги саммита НАТО и кто какие выводы из этого делает. До свидания.